Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Продолжая нашу традиционную рубрику «Ответ на вопрос слушателей», хочу вот зачитать один из этих ответов вопросов, дополнение к теме «Спустя 70 лет, 5 лет Великой Отечественной войны». Это ту, которую мы недавно совсем обсуждали, 22 июня конкретно. Здравствуйте, в выпуске 22 июня была тема «Великая Отечественная война полна тайн». Хотел сделать по ней небольшое дополнение. Смирнов там упоминал про переговоры между Молотовым и Гитлером, стоявшего в сумме 40-го года. Сказал, что про предмет разговоров до сих пор ничего не известно. А как раз в прошлое воскресенье на «Эхо Москвы», то есть «Эхо Москвы», эту тему вскользь затрагивал Веллер. И интересно, то со слов на переговорах 13-14 декабря между Молотовым, разумеется, личным представителем Сталина и Гитлером, на следующий день Риббентропом, Советский Союз предъявил гитлеровской Германии следующее предложение, переходящее в требования. Я не знаю, откуда Веллер взял это сведение о переговорах, если, по словам Смирнова, о них ничего не известно, но суть там такова, что СССР предъявил Германии какие-то совершенно безумные заявы. Ну и в другой теме обсуждения проектов наших передач, вернее, обсуждения реакции на наши передачи, тоже один из слушателей недоволен тем, что, как я прокомментировал вот это вот обстоятельство начала Великой Отечественной войны, и свел их, собственно, к переговорам Молотова с Гитлером, которые, так сказать, его им как бы приспособствовали. Вот, в частности, один из гостей пишет, что меня очень разочаровали передачи про Великую Отечественную войну. Если вы не знаете, что происходило, предпосылки и причины заключения соглашений, то не берите обсуждать. У Гоблина есть отличный цикл видео обсуждений с историками, где очень подробно со ссылками на документы историки описывают, что и как происходило в то время, почему. И так далее. Значит, что я вам хочу сказать? Что, во-первых, я эту тему изучал. И переговоры, так сказать, о которых там велись, что именно Молотов заявлял Гитлеру, так сказать, во время этих переговоров, мне в общих чертах известно. То есть не в общих чертах, а в том, что было написано, известно. Поэтому откуда на «Эхе Москвы» взялись эти комментарии, для меня тоже не секрет.
Кстати, комментарии на «Эхе Москвы», насколько я понимаю, подтверждают твою версию.
Ну, они подтверждают только вот в какой стадии. То есть, и, собственно, это и есть. И подтверждение, и одновременно продолжение этой версии. Из комментариев по этим переговорам, потому что текстовка, стенограмма переговоров, вот то, что требовалось. Ну, например, приведу пример. Вот у нас, например, вышла книга в свое время, еще в советское время, да, «Тегеран, Ялта, Потсдам». И в этой книге приведены стенограммы переговоров представителей трех держав-победительниц. Вот дословно в режиме «он сказал», «Черчилль ответил», «Рузвельт ставил», там «Сталин сказал», там и так далее, и так далее. Просто дословно. Вот что, кто что кому, так сказать, передал, да, учитывая, что это были официальные переговоры. Вот стенограммы такой переговоры, таких переговоров с Гитлером у Молотова нет.
Я не она велась.
Разумеется. Разумеется, она велась. И она велась не только на немецком, она велась и на русском языке, потому что эти стенограммы, естественно, были доставлены или доставлялись сразу же по мере их проведения Сталина. Вообще-то, как бы, является аксиомой, не подлежащей обсуждению.
Более того, их отсутствие в широкой прессе говорит о том, что там говорились те вещи, которые нынешнему руководству, которое диктует историографию, невыгодны.
Да, 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 это прямо...
Это я так, я как раз не исследовал эту тему, я просто как независимый...
Нет, ты совершенно прав, это прямой вывод, который из этого следует. Общее направление этих переговоров, так как это было описано, вот со слов, так сказать, потом, видимо, Молотова, так сказать, или участников, именно общее направление, не стенограмма, выглядело примерно так, что Гитлер предлагал, так сказать, вот это вот развитие по южной оси для каждой из трех держав и как бы не мешать друг другу. И учитывая то, что, кстати, Советскому Союзу в этой связи отводилось направление, там Иран, Афганистан, Индия, так сказать, и вот весь этот фактически Ближний Восток, это было не глупое предложение. Вот. Во-вторых, то, что как бы предъявил Молотов в ответ, сводилось к тому, что Молотов эти все отверг и сказал, нас интересуют вот конкретные куски в Европе, вот то, чтобы мы еще больше, так сказать, там дали гарантии безопасности Болгарии, поскольку это наша родственная страна, гарантии безопасности Болгарии, это фактически означает разрешение на ввод советских войск в Болгарию. Вот, что мы должны продвинуть там свою границу дальше, обсудить с Финляндией, так сказать, вопрос по-крупному, вот, по результатам финской войны, так чтобы она стала как бы подведомственной территорией нашей, продвинуться, в общем, по берегам, так сказать, Черного моря в том или ином направлении. То есть, короче говоря, из того текста, который как бы излагал Молотов, если это изложение верно, следует, что Советский Союз собирался вместо того, чтобы как бы параллельно с Германией осуществлять свою политику, так сказать, там, в колониальных или там в феодальных или советизированных захватах, там, называйте как угодно, предпочел путь, так сказать, подкапывания, если угодно, немецких позиций, в результате чего, как результат, значит, во-первых, Гитлер сделал вывод, что с ним договориться нельзя. Второе, это то, что пока он будет воевать с Англией, у него тут за спиной будет точиться нож. Третье, что целью этого ножа являются там не какие-то там расширения России в сторону там будущих колоний там, или присоединения к ней новых союзных республик, а желание вводить его именно в спину Германии. И именно поэтому в декабре, то есть уже после этих переговоров, он пишет знаменитое письмо Муссолини о том, что он принял вот очень трудное историческое для себя решение, так сказать, все-таки понапасть на Советский Союз, пока тот не сделал это первым. И с декабря же 1940 года идет разработка плана Барбаросса, который, кстати, делал господин Паулюс. Вот, поэтому нам об этом плане известно более чем кому, потому что Паулюс после Сталинградской операции просто тупо находился в советском плену. Естественно, все, что он знал про план Барбаросса, когда он начался, чего он велся и как кончился, он знал, потому что он его составлял. Вот.
Ну, кстати, теория логичная, по крайней мере.
Нет, ну, это было так. Так вот, я к чему говорю, что интересно, и почему это считается, так сказать, почему я обратил на эту тему внимание. Во-первых, из стенограммы переговоров должно было быть понятно, что в действительности было сказано и что в действительности было отвечено. Это раз. Два, это то, а почему, собственно, предложение Гитлера оказалось неприемлемым. Вот мы до сих пор топчемся о вопросе Босфор-Дарданеллы. Да? Жириновский там говорит о том, что, так сказать, нам пора осуществить вековую мечту там, Российской империи, помыть сапоги в Индийском океане. А тут это просто предлагалось. А почему, собственно, это было отвергнуто? Что, боялись, что Гитлер нападет в спину? Вот из того, что я сказал, контекста, вроде этого как раз не следовало. А следовало обратное, что Гитлер боялся войны на два фронта, что Гитлер хотел, чтобы мы отнимали, если угодно, английские владения, потому что он сам собирался заняться именно тем же самым. И вообще, чтобы мы не пихали друг друга локтями. Почему это было неприемлемо? Мы, так сказать, так вот тогда ненавидели идеологию национал-социализма, как потом объяснял, допустим, Александр в своих трениях, терки с Наполеоном, да, что он так не мог пережить узурпатора на троне императора Франции, что вот он не мог не воевать с ним, да. Те же самые терки, что ли, помешали нам как-то договориться с Гитлером и избежать, кстати, своих огромных потерь во Второй мировой войне. Или для этого были какие-то другие мотивы? Какие? Вот это нам до сих пор неизвестно. Я именно поэтому говорю, что начало Второй мировой войны для нас остается в тайне. То есть начало Великой Отечественной войны.
Ну, более того, официальный текст, предъявленный Гитлером Советскому Союзу при нападении на него, он приблизительно эти мотивы и вытаскивал.
А я тоже с этим текстом знаком. И, между прочим, знаком с ним, потому что действительно интересовался этим вопросом и получил его впервые еще в советское время, когда эти книги просто издавались еще издательством «Имко Пресс», и как антисоветская литература забрасывали в Советский Союз. Вот одна из таких книг, которая посвящена как раз материалам по началу Второй мировой войны, она мне и досталась. И она как раз состоит из выступлений Гитлера, так сказать, из разного рода вот объявления войны, текст об объявлении войны, да, речи Гитлера при объявлении войны, ну, многих таких вот вещей. Так что я как раз, те, кто бросают мне обвинения в том, что я не очень подробно знаком с документами, я как раз с ними очень знаком, вот, и меня они интересовали именно по этой причине. Но главная причина, почему это утаивается до сих пор, я еще раз хочу сказать, что это не только затрагивает и перетряхивает, скажем так, советскую и постсоветскую историографию конфликта, но и затрагивает интересы напрямую тех, кто сейчас находится у власти. В частности, вот один из видных членов «Единой России», господин Никонов, он является внуком Молотова. Поэтому ему катить баллон на дедушку, ну, очень как бы неприлично и непристойно. И поэтому Молотов, кстати, и у нас все время в наших всех нападках, он как-то обходится стороной, несмотря на всех других деятелей сталинской эпохи.
Я с этой точки зрения призываю наших слушателей изучать первичные материалы. Вот это является, так сказать, вещью, так сказать, очень сложно опровергаемой. И я хотел бы, так сказать, здесь на сакральное замахнуться. Вот у нас сейчас так как неосталинистская, так и как бы фразеология, так сказать, официальных властей, так сказать, она присутствует. Поэтому, кроме Молотова, есть еще фигуры, которые, так сказать, выведены из-под критики и приписывают те достижения, которых на самом деле не было. К ним надо отнести Жукова, например.
Да,
кстати. Вот, значит, Молотов, ладно, так сказать, это все-таки был в большей степени аппаратчик. Ну, завалил он это дело, провалил свое дело с Министерством иностранных дел. Его, в принципе, Сталин мог поправить в этой ситуации. Так сказать, это как бы не столь критическая ошибка. Те ошибки, которые допускал Жуков на войне, так сказать, они носили характер просто катастрофический для нашей армии. Более того, его полководческий талант, вот в том смысле, как именно как полководца, он, очевидно, стремился к этому, так сказать, и пытался добиться этого, но у него это не получалось. У него это получалось ровно только в тот момент, когда он выполнял прямые указания Сталина. Mm-hmm. То есть он был смотрящим. И в этом плане был велик, как смотрящий. То есть, приезжая на тот или иной фронт и выполняя волю Сталина, так сказать, он добивался результатов. Если он начинал заниматься самодеятельностью, то, к сожалению, как показывает история, у него получалось очень плохо. И Сталин его вовремя останавливал, или иногда не вовремя, не успевал остановить. И это просматривается от операции к операции. Так сказать, вот все,
ну, Ржевская пресловутая операция.
Ну, это вообще катастрофа.
На совести Жукова.
Да, поэтому говорить, например, о его полководческих талантах очень сложно, особенно сложно. Ровно в тот момент, когда ты начинаешь читать его тексты, которые он написал. Он же написал мемуары достаточно обильные. Их, конечно, редактировали, их, конечно, смотрели. Но, тем не менее...
Я не верю в то, что он написал там хоть строчку. Он, скорее, может быть, прочитал по диагонали то, что ему приносили на подпись.
Тексты внушают. Особенно велики документы, которые написаны собственной рукой. Такие тексты есть. И вот... Когда он регулярно, так сказать, его уже когда выгнали, так сказать, он просился обратно. Вот эти тексты носят просто откровенно такой рвотный характер, так по большому счету. Их почитаешь, так просто тошно становится, что он там пишет. Но тем не менее, так сказать, вот официальная историография, она его возвеличивает, его рисует портрет с немыслимым количеством орденов, так сказать, приписывают ему те заслуги, которых на самом деле не было. Это я, опять же, так сказать, просто по аналогии с Молотовым. Так, в этой ситуации. Потому что одно дело то, что показывают в кинофильме, так сказать, суровую фигуру, так сказать, соратника, так сказать, молчаливого, и мистера нет. И такого легендарного. И другое дело, реальные его достижения на переговорных фронтах, которые я вполне допускаю, я и так глубоко не копал, как ты, так сказать. Действительно, возможно, были серьезные провалы, которые привели к тем самым ужасным последствиям, которые являются.
Понимаешь, я по аналогии беру хотя бы вопрос прилета Риббентропа, да, и подписания вот этого вот пакта 1939 года. Ведь когда Гитлер отправлял сюда Риббентропа, он же отправлял сюда не просто какую-то мартышку, которая должна была там продиктовать ровно то, чего он ему надиктовал, и сказать нет там, где не диктовал. Он ему дал полномочия. Фактически, это значило, знаешь, или, как говорится, со щитом или на щите договорился не о том, или не так. А принимать решение надо сразу, на месте. И тебя там дома разопнут на плахе, понимаешь, за то, что ты там продал национальные интересы Рейха. Ну, может быть, не буквально, но, во всяком случае, как бы по головке не погладят. Фактически в той же роли оказался Молотов, когда он поехал в 40-м году утрясать все то, что нарушило вот эти договоренности 39-го года. И Риббентроп свою миссию в очень трудных условиях, когда шли англо-французско-советские переговоры, выполнил с блеском. А Молотов такую же миссию, как год спустя, когда надо было договориться с Гитлером так, чтобы избежать войны и жестоких потерь для Советского Союза, провалил. Вот о чем идет речь. И обстоятельства этого провала настолько тщательно скрыты не только фактом публикации стенограмм, не публикации, о чем я говорил, но и тем, что участников непосредственно этих переговоров тупо просто расстреляли. Я имею в виду, в первую очередь, Доконозова. Вот, собственно, это я и хотел сказать и нашим слушателям. И все-таки убедить их в том, что те заключения, которые мы ведем и делаем, мы делаем, так сказать, не обоснованно, а на знании некоторого количества источников, о которых можно поспорить, если угодно, вот, но которых, тем не менее, нам известно.